Предлагаем вашему вниманию книгу Ивана Каргеля «Свет из тени будущих благ» или 32 беседы о скинии, жертвоприношениях и священстве. Предисловие. Выпуская в свет эти беседы, автор имел в виду исключительно прославление своего чудного Господа и Учителя. Из личного опыта автору пришлось не раз убедиться, что стремление к прославлению Господа служило подкреплением и радостью его детям. Что касается его самого, то он с радостью свидетельствует, что его многолетние исследования именно этой части Священного Писания представили ему Господа несравненно удивительней и славней, чем он был для него до изучения этой части Библии. Ему приходилось в изумлении часто поклоняться величию, которое в тени будущих благ предшествовало тому, кто должен был прийти, и кто в настоящее время уже давно пришел. К сожалению, ни уста, ни перо не в состоянии передать всего того, что зачастую испытывало переполненное сердце. Несмотря на все это, он осмелился выпустить слабое свидетельство о своем Господе в более обширный круг читателей, будучи твердо уверенным, что это, несомненно, послужит к прославлению возлюбленного. Детям же его, для которых он драгоценность, это будет способствовать укреплению веры, умножению любви и большему утверждению их надежды. Автор с тем большей радостью ожидает осуществления всего этого, что ему не раз приходилось наблюдать появление подобных плодов во многих своих слушателях. Эти лекции обязаны своим возникновением зимним месяцем, давшим автору случай быть в довольно значительном кругу дорогих детей Божьих и душ, ищущих Господа всем сердцем. Летние же месяцы посвящались обыкновенно проповеднической деятельности и попутному собиранию материалов для бесед. С благодарностью приходится упомянуть о том, что автор имел счастье пользоваться мнениями писателей, занимавшихся тем же предметом. Это были преимущественно сочинения на английском языке. Из них были извлечены некоторые чудные мысли. Чтобы избежать неудобства неоднократно дословно приводить заимствованные цитаты и называть автора сказанного, мы предпочитаем упомянуть об этом в предисловии. Для этой высокой цели нами были выбраны братья Роджерс, Макинтош и Солто. Каждый из них по-своему при изучении скинии или ветхозаветного богослужения высказал свое ценное свидетельство. В остальном беседы являются самостоятельным трудом. Возникли они не сразу, а в продолжении многих зим. Причем они велись в различных кружках и постоянно обогащались новыми мыслями. И, наконец, они приняли настоящую форму. Да не поставят читатели автору в вину то, что он приводит дословно и без сокращений те места из Священного Писания, которые послужили или основанием для этих бесед, или должны были осветить и подтвердить ту или другую истину. Сделано это было не с той целью, чтобы увеличить объем книги, а во избежание поиска приводимых мест в Писании, так как автору не раз пришлось убедиться, что читатели мало обращаются к приведенным местам из Библии. Случается даже, что они и вовсе об этом не размышляют. Поступить таким образом оказалось особенно необходимым ввиду того, что предмет наших бесед менее известен, чем другие, о которых писалось более часто. Неопровержимо верным остается слово, которое часто повторялось одним дорогим чадом Божьим, а именно, что одно слово Божье в 1000 раз драгоценней, нежели многие слова человеческие. Дух же Святой, постоянно прославляющий Христа, да сопровождает повсюду эту книгу. да осияет он своим присутствием тот малый свет, который она извлекла из тени будущих благ, и да изольет он благословение на каждого читателя. Иван Каргиль. Часть первая. Скиния и ее принадлежности. Глава первая. Скиния вообще. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Исход 25 глава стихи 8-9. В одной из торжественнейших бесед нашего Господа с иудеями, когда шла речь о нем как о посланном Бога Мессии, он, между прочим, сказал следующие многозначительные слова: «Исследуйте Писания, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». В те дни еще не существовало Нового Завета, который мы вместе с Ветхим теперь привыкли называть Писанием. По всей вероятности, ни одна строчка его еще не была тогда написана. Поэтому ясно, что Иисус этими словами указывает иудеям на Ветхий Завет, как на своего свидетеля о нем. И если мы внимательно проследим всю его речь, то увидим, что он имел в виду главным образом Моисея, потому что, ссылаясь на него, Господь заканчивает речь следующими словами: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Итак, Ветхий Завет, и в особенности Моисей, по собственным словам Иисуса, свидетельствует о нем. И когда он по воскресении своем шел с теми двумя учениками в Эммаус, то, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Следовательно, он указал на себя из Ветхого Завета. Вопрос в том, исследуем ли мы и изучаем ли так страницы Ветхого Завета, чтобы на самом деле Иисус был найден нами. Действительно, мы читаем главу за главой, но не углубляемся в них по-настоящему. Поэтому не замечаем многих чудес, не слышим того, что там сказано. Часто наше изучение бывает неуспешно, потому что мы не совершаем его под руководством лучшего наставника, Духа Святого. Если бы он был нашим руководителем в этом деле, то воистину мы бы всегда и повсюду видели Иисуса. Видеть Иисуса – такова должна быть цель наших собраний, на которых мне будет позволено возвещать Слово Божье. Если на то будет его воля, то мы хотели бы увидеть его из Ветхого Завета и, главным образом, из Писаний Моисея. Для того, чтобы исследовать и понять все сказанное о скинии, жертвах и священстве, которые так подробно описаны Богом, мы должны приложить к этому предмету не меньше внимания и расположения сердца, как ко всякому ясному изречению Господа и его апостолов. Потому что они, хотя и образно, но все же в чудном свете представляют нам его. Поэтому я желал бы ради вашей пользы предложить вам несколько раз с благоговением прочитать отрывок Писания, начиная от 25 главы Исхода и до 8 главы книги Левит, и по возможности запечатлеть в памяти прочитанное, потому что это должно послужить основанием для наших исследований. Прежде всего, мы постараемся увидеть в скинии с ее двором, святилищем, святым святых и принадлежностями, как в тени будущих благ, Иисуса Христа и его чудное дело искупления. Далее на то же самое нам укажут различные жертвы. И, наконец, в священстве мы увидим нашего прославленного Господа на небесах. И этим закончим наши беседы. Сегодня мы прежде всего обратим наше внимание на скинию вообще. Повеление Господа, чтобы ему была построена скиния, было дано народу израильскому, который только несколько месяцев как начал быть народом, а именно с того дня, когда Господь избавил его от египетского рабства посредством пасхального агнца и вывел из Египта рукой крепкой и мышцей высокой. Сам Господь повелел им начать с этого времени их летоисчисление. Исход 1 глава, стихи 2-12. Так как до того времени этот народ был в действительности кучкой рабов, приговоренных к смерти. Следовательно, это был незначительный народ, призванный с самой низкой ступени, но избранный Богом для того, чтобы явить среди него самые чудные откровения Божьи. Отныне им должны были принадлежать усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Со времени их исхода все особенные обетования Божьи относились ко Христу. Причем они были даны или в форме простых слов, или, как это чаще случалось в начале, в прообразах. После их освобождения из Египта Бог не замедлил исполнить свое намерение, предвозвестив в прообразе свое явление во Христе Иисусе на землю и свое пребывание среди людей. Повеление о постройке скинии для него было откровением его божественного намерения. Израиль только что успел перейти Черное море и совершить несколько переходов по пустыне. Только что умолк гремевший с Синая гром, от которого народ разбежался. Израильтяне только что успели попросить Бога не говорить с ними больше непосредственно, и вот уже исходит слово из его уст. «И устроят они мне святилище, и буду обитать среди их». Какое чудное повеление! Оно свидетельствует о том, что Господь жаждал приблизиться к человеку, снизойти до его немощи. В страхе и трепете Израиль стоял у подножья горы, горевшей огнем. В стане, в сознании отдаленности от своего Бога. Отделенный чертой от святой горы, народ не смел дерзнуть приблизиться к Богу, зная, что даже любая попытка в этом направлении навлекла бы на него неизбежную смерть. Таким образом, с их стороны не могло никогда возникнуть стремление приблизиться к Богу, так как они уже убедились, что им невозможно перейти пропасть, лежавшую между ними и их Богом. Поэтому их единственное желание заключалось в том, чтобы держаться как можно дальше от Бога, что они и выразили словами. «Говори ты с нами, и мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть» – исход 20:19. Итак, человек не мог подняться к Богу. Но зато, дивна милость Божья, Бог мог сойти к нему. И что еще удивительнее, Бог желал к нему сойти. Он сам возвестил свое намерение сойти с горы своего величия в стан немощи к человеку, чтобы приблизиться к нему. Возлюбленные, Бог показал прообразом в скинии свое приближение к человеку. А во Христе Иисусе мы имеем действительное осуществление этого. И как Израилю невозможно было снова войти с Богом в союз и общение, нарушенное грехопадением, так невозможно это было бы никакому человеку на земле, если бы Бог не принял решение снизойти через Христа и во Христе до нашего жалкого положения. И несомненно, что мы бы безвозвратно погибли, как погиб отвод потопа первый мир, если бы сам Бог не восстановил с нами эту связь. Но слава Ему, мы знаем, что это совершилось. Ветхозаветный вопль «О, если бы ты расторг небеса и сошел!» услышан и исполнился славнейшим образом тогда, когда пришла полнота времени, и Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Послание Галатам. Он уничтожил пропасть, он разрушил преграду, стоявшую между нами и Богом. Спасение даровать желая, пришел за мной на землю Бог. Свою греховность сознавая, к Нему подняться я не мог. Влекомый чудною любовью, меня Он спас Своею кровью. Нам свидетельствует сам способ, избранный Богом для своего пребывания среди Израиля, о Его намерении тесно сблизиться с народом. Израиль жил в шатрах и кущах, путешествуя по пустыне. Он, заметьте это, избрал для себя то же самое. Бог решил подойти к ним и уподобиться им. Там, на вершине горы, было под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное. Исход 24.10. Там он обитал в неприступном свете. Там его не видел ни один человек, так что он сказал даже Моисею, которого сам приблизил к себе: «Человек не может увидеть меня и остаться в живых». И вот, оставляя всю эту славу, как бы уничижая себя самого, он желает для себя только шатра, скинии. Правда, он повелел приготовить себе чудный шатер, драгоценную постройку. Но ведь все же это был только шатер, скиния, палатка. А затем, когда израильтяне уже вошли в Ханаан и долгое время жили в благоустроенных домах, только тогда он допустил, чтобы и ему, как и им, был построен дом, храм. Но и тогда не земное ли только было великолепие храма? Да, так оно и было. Но именно в таком виде Израиль не только не страшился Бога, но и радовался иметь его среди себя. Так они могли приближаться к нему. Таким же близким нам сделался Господь во Христе Иисусе. О нем сказано: «И Слово стало плотью и обитало, то есть жило в шатре, с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанна 1.14. Что именно хочет сказать нам этим Дух Святой, внушая апостолу Иоанну написать: «Не Слово стало человеком, но Слово стало плотью»? Не то ли, чтобы мы восприняли эту великую тайну во всей ее простой действительности? Чтобы мы поняли, что Бог воистину взял на себя человеческую природу с ее внешней нищетой, немощью и ничтожеством в полном библейском смысле этих слов. И чтобы мы могли без страха с дерзновением приближаться к Нему. Если наше тело представляет собой только хижину, которая разрушится, то и его тело могло быть подвержено разрушению. В своем теле он обитал как в шатре посреди нас. «Разрушьте», – сказал Христос однажды окружавшим его обитателям земных хижин, – «разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Причем Дух Святой поясняет нам это слово, говоря: «А он говорил о храме тела своего». Да будет ему слава и хвала за то, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, то есть не удерживал его судорожно, как добычу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Филиппийцам 2 глава. Мой дорогой грешный собрат, в таком виде тебе его нечего бояться. При таких условиях ты можешь с дерзновением приблизиться к Богу. Затем мы находим ту удивительную истину относительно скинии, что Бог желал вступить в отношения с человеком исключительно через скинию. Приведем несколько мест, свидетельствующих об этом. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения, между двумя херувимами. И он говорил ему: «Достойно замечания то, что божественные откровения Моисею прекратились на горе в то самое время, как только была построена скиния, хотя ему следовало получить еще много указаний относительно последней». Книга Левит начинается словами: «И возвал Господь к Моисею и сказал: «Из скинии собрания» Левит 1:1. Бог возвещал свою волю через Моисея. Он говорил Израилю и через пророков, бывших вестниками его слова, так что через них народ мог получать некоторое познание о Боге. Но с самим Богом можно было встретиться только здесь. Почему скиния и называлась скинией собрания? Здесь человек встречался с Богом. Скиния была как бы звеном между ним и его народом. Если кто-нибудь хотел приблизиться к Богу, он шел в скинию. Другого пути тогда для Израиля не было. И теперь всякий, желающий приблизиться к Богу, непременно должен идти к тому прообразом, кого и была скиния, к Иисусу. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так подтверждают это его собственные уста. В нем, в его личности, слились Бог и человек. Он есть Бог, явившийся во плоти. И только через него грешник может снова соединиться с Богом. Что бы ты ни делал и кто бы ты ни был, мой дорогой друг, до тех пор, пока ты без Христа, свидетельство Божье называет тебя отчужденным от общества израильского, чуждым заветов обетования. Оно говорит о тебе, что ты не имеешь надежды и безбожник в мире, Ефесянам 2:12. Тебе, может быть, тяжело слушать это свидетельство, но оно непреложно и истинно, потому что это свидетельство Божье. Послушайте также, что говорит Господь о тех, кто через Сына пришли к Нему: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Послание к Ефесянам 2 глава. Итак, будьте уверены, что не пришедший к Сыну не пришел и к Отцу. Как бы такой человек ни был честен, достоин уважения, религиозен и благочестив, он безбожник в мире. Апостол Иоанн нам это категорически подтверждает следующими словами: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца». Только Сын представляет собой ту лестницу, которую Иаков видел во сне. Лестницу, соединяющую небо и землю, грешника и святого Бога, человека и Господа. О, если бы ею все были соединены! Эту же чудную истину подтверждает нам то, что у Израиля была вообще только одна скиния. Почему во всем этом огромном стане не было несколько скиний? А позже в земле Ханаанской почему не существовало много святилищ? Не хотел ли тогда Бог показать народу израильскому, что между ним и человеком может существовать только один посредник? Когда народ израильский уже провел многие годы в своей земле и сделался великим народом, мы читаем, как однажды 10 колен отделились от Иуды и Вениамина и установили у себя отдельное богослужение. Они оставили скинию, или точнее сказать, храм, и начали собираться в Вифиле. Но Бога там не было. Там его было невозможно найти. И все их богослужение было вменено им как идолопоклонство, до которого оно вскоре опустилось. Почему там не было Бога? Не потому, что Он не был вездесущим, как в наши дни и как будет во веки веков. Но для Господа был в то время только один путь для отношений с человеком, как и теперь, исключительно через Христа. Тогда это происходило в образе, теперь же в реальности. Тогда у Израиля была только тень, между тем, как теперь мы обладаем самой сущностью благ. Не имея мы этой истины, мы бы не были поражены тем, что во всем Израиле от Дана до Версавии было только одно святилище. Причем и богослужение могло совершаться только в одном месте. Так что из года в год все колена Израилевы должны были восходить в Иерусалим. И только там они могли совершать свои жертвоприношения. Мы знаем причину этого. Существовала только одна скиния. Было только одно место откровения Божия, где обитала слава Его имени. Пожалуй, в этом свете нам понятно, почему Спаситель сказал самарянке: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». «Един Бог», – свидетельствует нам апостол. «И единый посредник, не два, не три, посредника между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Вот истина, к познанию которой должны прийти все люди и которая спасительна для каждой души. В нее не существует ни спасения, ни искупления. Да, мои братья, и для нас также, если я могу так выразиться, существует только одно место соединения с Богом, один центр встречи с Ним. И это место, этот центр – это Христос. Здесь соединяются воедино все племена Израиля Божия, под каким бы знаменем они ни шли, какое бы имя они ни носили. Только в нем они приобретают благоволение Божье, только через него они могут увидеть его, и только в нем приносимые ими жертвы являются приятным благоуханием для Отца. Вся разница между Израилем и нами заключается в том, что израильский народ служил Богу в образах, тогда как мы имеем его самого. Для нас уже нет тени будущих благ. Она исчезла навсегда. И хорошо, что исчезла, потому что тень могла находиться только на одном месте земли и никогда бы не могла удовлетворить всех. Теперь же мы входим во святилище на всяком месте земли, потому что наш посредник вездесущ. Да, настало время, когда, не связанные более ни временем, ни местом, истинные поклонники поклоняются Богу во Христе Иисусе, в духе и в истине. А вот мы с вами, принадлежим ли мы к числу таких поклонников? Однако вернемся к скинии и посмотрим, не научит ли нас чему-нибудь место, на котором Господь повелел ее воздвигнуть. Заметьте, что Бог не думал воздвигать ее в Египте. Нет, Он избрал пустыню для этой чудной постройки. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Таково было повеление Божье. Пока они не оставили Египет позади, Бог не мог обитать среди израильтян, пока они были рабами. Но когда выведенные рукой крепкой они раз и навсегда покинули дом рабства и, отделившись от страны мрака и смерти, жили в пустыне как странники и пришельцы, тогда Бог поставил свой походный шатер среди них, обитал посреди них, ходил с ними и был их Богом. Так и в настоящее время. Для живущих в Египте, то есть для грешников, живущих в мире и грехе, и сегодня нет пребывающего с ними Бога и Христа. Как бы ни утверждал человек, что в его сердце живет Бог, если при этом он мирится с грехом, или довольствуется своей старой жизнью, как живет весь мир вокруг него, то он обманывает сам себя. Он имеет Бога только в своем воображении. Присутствию Божию предшествует освобождение, отделение, разлучение, обновление. И где этого нет, там господствует не искупитель, не Бог, а рабство и служение греху. Но да не подумает кто-нибудь, говоря себе: «Хорошо, с этой минуты я буду избегать мира, буду тщательно остерегаться греха и стараться вести по мере сил лучшую жизнь. И вот этим я докажу, что имею таки Бога». Но так это не совершается, потому что человек должен быть непременно выведен и выведен кровью истинного пасхального агнца и рукой крепкой. И слава Богу, то и другое нам предложено. Необходимо довериться руке Искупителя, скрыться за кровью агнца, как Израиль сделал это в пасхальную ночь. И тогда ты увидишь, как скоро освободишься от мира и от всего мирского. И если, когда ты на это решишься, тебе покажется, что ты, подобно Израилю, идешь в сухую и дикую пустыню, ну что за беда? Твое сердце делается святилищем Господа. Он обитает, Он ходит в тебе. И с этой самой минуты ты, хотя еще и живешь в мире, но будешь уже не от мира. Общение с Богом при отделении от мира и его похотей – эта истина еще раз выражается скинией, а именно в положении, которое она занимала в стане израильском. В Исходе 33.7 мы читаем. «Моисей же взял и поставил шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». Итак, она не стояла в рядах других жилищ, но на совершенно отдельном месте. Никакое дело, касавшееся Бога и человека, никакой вопрос сердца к Господу, как отдельного израильтянина, так и всего народа, не могли решиться в стане. Все те вещи, которые заключали в себе какое-либо отношение к Богу, непременно требовали выхода из стана. Точно такое же положение и чада Божьего. Даже в высшем смысле, потому что апостол так учит нас в послании к евреям. «Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Итак, нам нечего ждать, пока нас вытеснят, как вытеснили египтяне-израильтян. Нет. Выход должен быть добровольным». Выход к Нему ради Него, чтобы соединиться с Ним. Выходи, брат, выходи, сестра, из этого мира, из этого внешнего мира, из мира, окружающего тебя и влекущего тебя к себе. Но выйди также и из твоего внутреннего мира, из мира чувств и помышлений, которые тысячу картин и представлений отвлекают тебя от Бога, от возлюбленного Господа. Выходи, чтобы ты мог войти в общение с Ним. Да, не только внешний мир, так называемый Египет настоящего времени, должен быть оставлен позади нас. Потому что часто это еще не самое трудное. Но существует еще другой, внутренний, более близкий нам мир, который мы берем всюду с собой, хотя бы и пошли в настоящую пустыню, подобно Израилю, всюду носившему с собой свой стан. Но слава и хвала Богу, что мы знаем одного, кто отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего, Галатам 1.4. Укрыться в нем – вот наше спасение. О, друзья, позвольте вам откровенно сказать, что это ложь врага, когда люди думают, что возможно одновременно быть едиными со Христом и с этим миром. Что можно хотя бы своими наклонностями и сердечными помышлениями, своим образом мыслей и своими стремлениями оставаться в мире и все-таки быть соединенными со Христом. Нет. Обращение ко Христу, общение с Ним – это отвращение от мира. А где нет последнего, там нет и обращения к Богу. Мы не можем закончить размышления над этим вопросом, не упомянув еще об одном важном обстоятельстве, находившемся во время путешествия израильтян в непосредственной связи со скинией, а именно о столпе облачном. Последняя часть последней главы Исхода дает нам желанное пояснение по этому вопросу. «Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все время путешествия их». Стан израильский был довольно обширен, так как включал в себя жилище по меньшей мере около 2,5 миллионов человек. Какое огромное пространство там было занято шатрами. Валааму пришлось подняться на 7 разных холмов, чтобы рассмотреть весь этот стан со всех сторон. Спрашивается, как же мог израильтянин быстро отыскать скинию, когда сердечная потребность влекла его к Господу? Возвышалась ли она настолько над всеми другими шатрами, что ее можно было увидеть отовсюду? Нет. И однако об этом не приходилось много расспрашивать. Следовало только открыть глаза, находясь даже на самом отдаленном краю стана, чтобы точно определить место, где она находилась. Потому что она была нераздельно связана с облачным столпом. И этот облачный столб поднимался прямо от нее к небу. Ни днем, ни ночью, не отступая от жилища Божия. И не оставляя ни одного ищущего в сомнении о том, где можно найти Бога. Как утешительно, что ни сумерки, ни густейший мрак не были помехой этому. Потому что огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева. Мы видим в облачном столпе чудный прообраз Слова Божия, которое Отец ниспослал к нам подобно тому, как Он поставил облачный столб над скинией собрания. Да, Слово написанное и Слово воплощенное неразрывно связаны друг с другом, пока мы странствуем здесь на земле. Ты, стоящий близко, и ты, стоящий далеко, вы оба можете найти Иисуса. Ты, ходящий, так сказать, днем и во свете, потому что ты с детства знаешь Священное Писание. И ты, пребывающий во мраке невежества и греха. Оба, загляните в Слово Божье, оно поведет вас ко Христу. И если бы вначале вам пришлось увидеть только облачный столб Слова Божия, то пусть он привлечет вас к себе все ближе и ближе, пока вы не достигнете того, о ком он свидетельствует, вашего Господа и Искупителя. И не правда ли, что, имея его и его слово, мы имеем верный путеводитель по пустыне этого мира? Израиль не мог заблудиться во всех своих странствованиях, имея среди себя скинию и столб облачный, пока они добровольно следовали за ними. Они еще никогда не шли этим путем. Он еще не был проложен перед ними, и однако мы нигде не читаем, чтобы они заблудились в пустыне, как это случилось с Агарью, Бытие 21.14. Хотя однажды их враги так о них и подумали, Исход 14.3. Нет, им надлежало бодро идти вперед, потому что Господь шел перед ними, указывая им каждый шаг. Так и Иисус и Его Слово должны быть нашим путеводителем, если мы не хотим блуждать. Наше странствование ведет нас на темные и непроложенные пути. О, да не отвратятся никогда от Него наши глаза, а наши уши да будут всегда открыты, чтобы мы слышали Слово позади себя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево. Исайя 30:21. И еще одно. Никогда не отделяйте Слово от Христа или Христа от Слова. И ваш путь будет постоянно светил перед вами. Израиль имел от Египта до Синая только облачный столб. Отсюда же сам Господь шел для них и с ними. Так идут некоторые дети Божьи, имея мало общения со Христом Иисусом. Они в очень незначительной степени осуществляют для себя лично Его присутствие. Они руководствуются исключительно Словом Божьим и зачастую только Его буквой. Таким образом, мы сплошь и рядом находим у них много знания, то или другое неправильное понимание, но в них почти не ощущается дыхание жизни, могущего исходить только от Него и приносимого Его присутствием. Они разделили то, что Господь сочетал. Или же они извратили Его порядок, отведя Его Слову первое место, которое, однако, принадлежит тому, о ком оно свидетельствует. Да не будет это положением многих, как это случается в действительности. Благое свидетельство его собственных уст да укажет нам раз и навсегда наше верное положение. «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».